Добро пожаловать в 24-й выпуск подкаста «Класса Гольф». По ту сторону экрана, как обычно, улыбается Владимирович. Здоров, легендарный авиатор.
Привет. Не верится, что уже 24-й выпуск. Какие мы с тобой молодцы.
И второй молодец — это хорватский пилот. И сразу хочу сказать, что хороший подкаст должен заканчиваться на хорватской ноте, что мы сделали в предыдущем выпуске, и начинаться на хорватской ноте. Ты знаешь, как будет самолет по-хорватски?
Летак. Ты же меня научил уже, правильно, нет?
Нет.
Нет? А летак нет. Это на каком тогда? Это не по-украински летак?
По-украински буду летак, так, сам и так.
А, ну вот видишь, окей, я понял тогда. Нет, тогда я не помню, как по-хорватски.
Да ты никогда не догадаешься. Зракоплов.
Это обалденно. Зракоплов.
Ужас какой-то. Слушай, у меня такой флешбэк. Может быть, я уже когда-то говорил об этом в этом подкасте?
Про зракоплов? Нет, я
бы никогда не говорил, да?
Потому что я люблю плов очень сильно, поэтому я бы запомнил.
Ну хорошо, мы знаем, что теперь Владимирович у нас любит плов. Зракоплов в том числе. А ты любишь много зракоплов, да? Ну, разные зракоплов.
Я не люблю зраки в своем плове обычно. Я обычно зраки.
Что такое зраки?
Не знаю.
Но если оно летает, то обычно это неплохо. Ну, если оно летает и не в плове.
Да, все, что летает, я обычно люблю. Кроме птиц, потому что они обычно мешают мне летать.
Но я надеюсь, ты никакую вторую птичку больше не сбил с момента запуска, там, 10 выпусков назад? Больше тебе птичек не попадалось?
Нет, но, кстати, я сегодня летел в тот же самый аэропорт, на том же самом самолете, и когда мы повернули на бейс-лег, висит эта птица такая же, в том же самом месте.
Слушай, ну я думаю, это не та же самая.
Нет, это 100% не та же самая. Та же самая ходит по земле уже давно. Но, мне кажется, они тусят в этом месте. Вот этот именно конкретно вот этот тип птиц, вот они тусят в этом месте, она парит на одном месте, не двигается. Я просто думаю, блин, ну вы даете, конечно.
Птиц. А там нету никакой горушки, чтобы, знаешь, был какой-то такой подъем ветра, и они там, например, не зависали, или мусорка, или подъем какой-то.
Что-то, ну, что-то такое. Там, видимо, есть, что им там нравится, да. То есть, не знаю конкретно, что там, там деревья, и не знаю. Но прикольно, что та же самая птица, вид.
Мы все же решились собраться перед Новым годом. Сегодня у нас 27 декабря. Уютный вечер. Илья попивает, не знаю, какую-то жидкость.
Кофе.
И... кофе, отлично. Мы решили собраться перед Новым годом, и не без причины. А причина будет в конце выпуска. Интрига. Помог ли тебе...
Пояснил.
Помог ли тебе инструментальный рейтинг окончательно не уснуть этой зимой ввиду погоды?
Я им не пользовался этой зимой, если честно, по направлению.
Вот так.
Это возвращаясь к нашей теме, да?
Да-да-да.
Что рейтинг для полетов по приборам, то есть 70% всех полетов, наверное, это поддерживаешь его в рабочем виде, чтобы ты мог полететь. И если повезет, 30% ты пользуешься по назначению. Но этот год был очень необычный, правильно? Мы не делали больших полетов, мы не делали больших путешествий, поэтому... Не пригодился он мне как бы, пару раз пригодился, да, то есть, не было такого прямо сильного требования в нем. Но, допустим, в следующем году, если мы полетим какие-то на дальняк, то рейтинг этот всегда хорошо пригождается.
Ну, хорошо, то есть ты в очередной раз подтверждаешь мои слова, что это всего лишь там 3% случаев в году, когда нужен инструментальный рейтинг для реальных полетов, и мы пойдем дальше. Согласен? Потому что я летал, естественно, у меня нет инструментального рейтинга, и я... не так давно, а именно сегодня, полетал визуально, в визуальных условиях, но погодку обещали такую задорную. Задорную погодку, ветер северный, соответственно, со стороны гор. Обещали сильную турбулентность, прям с уровня surface, прямо с уровня земли и до там 1005 футов или даже больше. Очень сильную турбулентность. Обещали северный ветер, порывы. И, как необычно бывает, ничего этого практически не было. Но было облачно где-то на 5000 футов, то есть было так мрачноватенько. Я запилил фоточку, как обычно, в Инстаграм, рассказал, почему я люблю Ротекса зимой. Ты знаешь, почему я люблю Ротекса зимой, если ты еще не читал?
Я читал, да, потому что ты будешь крутить пропеллер
руками. Спойлер. Хорошо. И этот полет я сделал после небольшого перерыва, месяц еще не прошло, но перерыв был. Я тренировал посадочку на определенную точку и хотел сделать посадку с боковым ветром, потому что я ожидал, что вот он, те самые условия, когда нужно потренировать посадку с боковым ветром. Все передавали, все боялись. Я шел на аэродром с таким чувством, что ну вот, наконец-то нужно будет поработать. И взлетел я немножко, полетал туда-сюда, решил сделать наконец-то посадку. А как-то бокового ветра и практически и не осталось. Я сделал посадку на одну полосу, потом побегал на вторую полосу, полетал. Все равно поискал бокового ветра хорошего, не нашел. Иногда такое бывает.
А сколько должен был быть?
Ну, я хотел, чтобы хотя бы больше 10 узлов бокового ветра было.
Угу. А было меньше, да?
А, было 3? Там 6, может быть, там 5, с порывами 6. До 9, может быть, такое. Ты, кстати, знаешь, как правильно считать боковой ветер? Ну, конечно, ты знаешь, но, может быть, ты расскажешь. Если, например, боковой ветер составляет 60 градусов, да? 60 градусов, возьмем для простоты 10 узлов. Ты считаешь это как боковая составляющая 10 узлов или сколько узлов?
А я, если честно, в голове не считаю эти вещи, потому что у меня очень плохо выходит. У меня для этого есть калькулятор на iPad.
То есть тебе диспетчер говорит clear to land и, там, например, ветер. Ну, ты посчитал там, например, 60 градусов к полосе, 10 узлов, и что? И ты достаешь калькулятор? Ну, все равно как-то в уме ты прикидываешь это. Как ты это делаешь?
До того, как мне сказал диспетчер что-либо, я, во-первых, уже 100 раз посмотрел. То есть для меня никогда не является сюрпризом, что у меня там напрямую мне диспетчер вдруг сказал, что там какой-то ветер, который я не ожидал. То есть я уже по условиям знаю, какой ветер. Я уже посмотрел его заранее. То есть боковая составляющая меня начинает сильно волновать, если ветер сильный. Да, то есть если у меня ветер там 30 узлов, там 25 узлов и так далее. Если ветер там, скажем, 11 узлов, мне без разницы, сколько там боковая, сколько у меня встречная составляющая, честно, потому что мне абсолютно без разницы. Тем более напрямую я уже вижу, у меня куда самолет поворачивает, то есть я уже чувствую краб. Конечно, на высоте немножко ветер другой, чем у земли, но я все равно чувствую и вижу, что самолет делает, и как бы мне эти цифры не совсем как бы уже важны, так сказать.
А я считаю, потому что для меня важно. Для меня это важно.
Я знаю, что есть какие-то быстрые. Я даже смотрел их много раз. Просто они у меня не откладываются в голове, я их не запоминаю. Есть всякие формулы, которые можно быстро посчитать, составляющие, там, боковая, встречная и так далее. Я даже общался один раз с человеком, который использовал таблицу синусов или косинусов в голове. Она у него вся есть? Я думаю, нифига себе.
Но человек, у которого есть синусы и косинусы в голове, я думаю, ему можно много чего высчитать, начиная с этой точки.
Да-да-да. Он говорит, это же элементарно. Вот, смотри, это такой косинус. Я тебе думаю, нифига себе, элементарно. Нет, я человек простой.
Ну вот, для 60 градусов, вот одно из правил, которое я видел в сети интернет. А если 60 градусов, можно считать его как полную боковую составляющую, то есть если он 60 градусов к полосе, 10 узлов, можно считать как 10 узлов. Это практически 10 узлов боковой составляющей. И, соответственно, если он уменьшается на каждых 20 узлов, на каждых 20 градусов, уменьшается на треть. То есть 40 — это будет треть от 10, сколько это будет? А, точнее, 2 трети от 10 — это будет 7. И, соответственно, если это 20 градусов к полосе, это будет всего лишь там 1 треть. Это там 3-4 градуса, 3-4 узла. Ну, я думаю, что я запутал еще больше тебя и наших.
Нет, я все понял. Только видишь, опять же, все это как бы mood points.
Потому
что станция находится все равно где-то в точке аэропорта. Очень часто то, что ты будешь в торце полосы чувствовать, в середине полосы, в конце полосы и возле станции погодной, это все будет 4 разных ветра. Поэтому плюс-минус 2-3 узла, это, знаешь, не играет разницы. И в реальности, то есть напрямую ты сам знаешь, что твой самолет тебе говорит. Ты чувствуешь его, что куда он поворачивается.
Ну, 2-3 узла, конечно, да, ничего не говорит.
Да,
если ветер, например, уже 30, тогда уже нужно посчитать, потому что диагетан 15 предельный боковой.
Да, если сильный ветер, я за 15 миль до аэропорта, я уже все посчитал. Я уже составил план, я уже выбрал, куда я полечу, если я не смогу сесть и так далее. Но у нас такое случается редко, у нас не часто такой ветер. И я такой ветер предпочитаю проводить у себя в доме, внутри дома, потому что дом очень хорошо на ветер реагирует, ему без разницы, какая боковая составляющая, он стоит очень устойчиво на фундаменте.
Да ладно, если он будет 100 узлов, я думаю, ему будет не без разницы уже.
У меня у нас бетонный дом стальной, мне кажется, 100 узлов. Ну, 100 узлов это уже ураган, конечно. Но 50 узлов нормально точно.
Хорошо. Если... давай про боковой ветер сразу мы уже начали. Я хотел тебе задать вопрос. Как лучше всего мне, как пилоту, который уже есть PPL, который есть опыт посадки с каким-то боковым ветром, как мне лучше всего, как сказать, больше получить опыта, то есть иметь опыт посадки с боковой составляющей, которая сильнее, чем я делал до этого? Которая, например, если делал, например, нормально с 10 узлов, я хочу посадить с 15 узлов. Есть ли какие-то здесь лайфхакс, есть ли здесь tips and tricks? Какие-то рекомендации от знаменитого Ильи Владимировича?
Просто летать постепенно, увеличивать. То есть то, как ты делаешь, это имеет смысл. Да? То есть консервативненько. То есть, скажем, ты летал 5 узлов, ты понял, что это фигня. 7, понял, что это фигня. 10, можешь сказать, если ты понимаешь, что это 10 тоже фигня, ты можешь взять, окей, 15. 15 тоже нормалек. 20. 20 нормалек. 25. Тут уже понял, окей, тут уже немножечко было не очень. Да, то, что может остановиться. Плюс надо учитывать, да, то есть порывистый, не порывистый, сдвиги ветра, не сдвиги ветра, потому что бывает иногда, допустим, 10, порывами 17 узлов, но сильные сдвиги ветра, сильная болтанка, это совсем другое, чем, допустим, там 15-22, если он стабильно более-менее, или, скажем, там 20 узлов стабильный. Главное, что в такие дни всегда имей план Б. Скажем так, если ты вылетел, понял, что жесть, не могу сесть, куда ты полетишь после этого? Найди полосу, которая по ветру, чтобы ты без боковой составляющей мог более-менее сесть, переждать ветер, да, может быть, посмотреть, что прогноз был такой, что к вечеру ветер утихнет, а не так, что, допустим, к вечеру, наоборот, погода испортится.
Хорошо. Как ты обычно делаешь подход к полосе? Ты делаешь подход крабом и потом добавляешь педаль уже перед касанием или на какой высоте ты выравниваешь самолет по оси полосы?
Я всегда иду крабом напрямой, потому что я не люблю лететь со скольжения, потому что всем пассажирам это очень не нравится, поэтому в крабе это нормально. Я не люблю в последний момент выходить из краба, переходить в скольжение, то есть прямо перед касанием, потому что это достаточно, ну, меняется полностью положение самолета в пространстве, абсолютно полностью меняется. И если ты это делаешь в последнюю минуту, там, где там стало 60 сантиметров до полосы, то, ну, есть большая вероятность накосячить. Поэтому я перехожу из краба в скольжение на вот перед торцом. То есть, когда у меня еще небольшое есть пространство, я перехожу с краба в скольжение и уже заканчиваю скольжением, сажусь на одну стойку.
Когда-то я слышал Роба Мачадо, кажется. Одна из рекомендаций для пилота, который боится посадки с боковым ветром, это сделать низкий проход над полосой вот в таком положении со скольжением. То есть, когда ты педалькой... направляешь нос по оси взлетно-посадочной полосы и с настиком или штурвалом уже парируешь движение относительно центра полосы влево или вправо. И вот сделать такой проход на низкой высоте, он говорит, что это добавляет уверенности. Я хотел сегодня такое сделать, но ветра как бы такого сильного не было. То есть я думал, что у меня будет такой запасной план. Но у нас две полосы перпендикулярны, поэтому я могу тренироваться на одной, а потом сесть нормально на другой, например, с ветром, который будет приятный для посадки. Вот. Но не получилось мне такого попробовать. А ты такое когда-то практиковал? Вот такой низкий проход над полосой со скольжением.
Да, я такое практиковал, когда сам учился летать. И это на самом деле помогает не только для посадки с ветром, с боковым, это помогает просто для посадок. То есть ты вот именно высоту выдерживания, допустим, чувствовать, чтобы лучше ее почувствовать. Можно снизиться до высоты выдерживания, добавить чуть-чуть газку, чтобы самолет не просаживался, и пройтись по всей полосе, как бы запоминая визуально вот эту высоту, где нужно начинать делать флэр. Так что этот прием очень, так сказать, распространенный и классный. И в реальности, мне кажется, много пилотов сильно много думают о посадке с боковым ветром. В реальности практически каждая посадка с боковым ветром. Очень редко бывает так, что ветер абсолютно либо его нет, либо он полностью по полосе. У нас всегда есть чуть-чуть ветра слева или справа, всегда. И я всегда учу людей и сам стараюсь, сам всегда думал так, что надо все очень просто делать. То есть ноги у тебя держат полосу, то есть между ног ты делаешь полосу, чтобы у тебя был нос по полосе, то есть это ноги делают, да, то есть это единственная работа, которую делают ноги. А руками тест акселеронами, ты просто смотришь, чтобы тебя не сносило слева, влево, вправо. Все. То есть, как бы, это элементарный процесс. Ты ногами зажал полосу, ты держишь ее, и руками смотришь, чтобы у тебя влево, вправо тебя не несло на газон слева или газон справа. Все. И вся техника посадки с боковым ветром превращается, но она, ну, достаточно элементарная после этого.
Когда в процессе обучения, когда я еще с инструктором летал и отрабатывал посадку с боковым ветром, после этого мы делали постбрифинг, и, ну, мы что-то там, он пытался мне объяснить, что, куда, точнее, не то чтобы объяснить, я пытался с ним немножко подискутировать на эту тему, но он сказал, вот как-то ты вот так садишься, вот так тут нормально. Я не понимал, как я это делаю, ты понимаешь? Ты понимаешь, я не понимал, что я куда двигаю, как у меня двигаются, то есть это было как-то неосознанно. Сейчас это я понимаю, что нужно делать осознанно. Это было как-то неосознанно, ему бы даже это нравилось, что я как бы могу вот посадить в таких вот, например, условиях, там, не знаю, там, может быть, 10 узлов было боковой составляющей, но я не понимал, как. Он сказал, да, у тебя нормально получается. То есть как-то подсознательно что-то куда-то там дергал, и было нормально.
Но это достаточно как бы сознательный процесс. Ты выровнял самолет, чтобы ты же не можешь сесть, когда у тебя нос смотрит там в здание терминала. Нос должен смотреть по полосе. Ну окей, нос поставили. Окей, следующее что? Теперь мы нос поставили, нас теперь сносит к зданию терминала. Окей, кренчика добавили, чтобы вернуться на полосу. То есть как бы и все. Когда начинается объяснять, знаешь, иногда вот объясняю, мне вот раньше все объясняли, мои инструкторы стоят назад. Типа там вот прикрыться кренчиком, там вот это подветренная стойка, садиться первая после ветреной. Вот это все, вот это начинаешь думать обо всем этом. Меня все это так запутывало, я не совсем понял, какая стойка должна сесть первая и второй, знаешь. А когда ты разберешь на две простые составляющие, иногда бывает даже, знаешь, мне этого не приходилось делать, но некоторым инструкторам рекомендуют. Если у человека не получается, можно дать ему только педали, допустим. То есть ты будешь делать элероны, а он будет делать педали.
Вот классная идея, кстати, да.
Да. И тогда это заставляет человека думать конкретно, что происходит. Потому что люди в основном, конечно, с педалями достаточно лениво относятся к педалям.
А бывает, что... Я вот смотрю на себя. Бывает, что задумаешься над педалями, и потом уже самолет уплывает где-то от центра, куда-то в сторону. Хорошо. Спасибо тебе большое за такую... Интересный вариант, интересный, я не знал о том, что неплохо было бы просто пройтись над полосой на какой-то вот небольшой высоте, когда уже у тебя есть вот этот вот cushion of the air, или как это называется, на высоте выравнивания, и почувствовать вот это вот, как самолет себя ведет вот в этом положении, то есть это несколько там метров от полосы, например, да, где-то так. Нужно будет
даже меньше. Попробовать. Да, меньше. Чисто чтобы начать прочувствовать это положение, mm-hmm. и что, потому что оно очень занимает обычно там секунду, и не хватает обычно времени, чтобы понять, что происходит. Посадка сильно быстрая. А тут, получается, ставишь паузу на посадку, и ты просто летишь над полосой. Единственное, нужно предупредить людей в аэропорту, что ты будешь это делать, потому что люди могут начать звонить куда-нибудь, что ты сейчас, типа, ты пытаешься сесть, и ты перелетел, и ты сейчас сядешь куда-нибудь в кусты и так далее. Но они не понимают, что ты специально так летишь.
Это нас приводит ко второму вопросу, который я хотел тебе задать. Это рекомендации, чтобы сделать посадку на конкретную точку. Это одно из упражнений, которые я сегодня в том числе тренировался. То есть я заметил вот точку какую-то на полосе, да, то есть какие-то знаки. Вот я хотел приземлиться точно на эти знаки. Один раз у меня получилось. И если у тебя есть какие-то рекомендации, я бы с удовольствием послушал. Я думаю, было бы интересно и нашим слушателям также.
Две рекомендации. Первая рекомендация – скорость. Скорость должна быть очень четкой. Для каждого самолета, для каждой различной загрузки скорость будет разная. Допустим, у меня на Цирусе скорость 75, обычная скорость захода. И я знаю, что на каждые 100 паундов от максимального веса, если у меня вес меньше, чем максимальный на 100 паундов, я уменьшаю мою скорость захода на один узел. То есть, если я, допустим, на 300 паундов я легче, на 300 фунтов, я на 3 узла могу уменьшить свою скорость захода. Потому что вся та лишняя скорость будет мешать посадить самолет. Самолет будет хотеть лететь, продолжать. Поэтому, допустим, даже 2, 3, 4 дополнительных узла, это удлинит посадку намного, и будет очень сложно посадить его конкретно в ту точку, куда ты хотел.
Окей. Это ты вычитал в своем мануале?
В мануале этого нет. В мануале обычно производители самолетов обычно указывают скорость захода для максимального веса.
Кстати, да.
Да. Поэтому, то есть, я могу садить 75 его всегда, и, в принципе, это будет работать без проблем, и никаких, мне не нужно никаких делать поправок к этому, но из своего опыта я знаю, что если я достаточно легкий, мне 75 узлов многовато. Я просто знаю, что он будет достаточно далеко лететь после этого, поэтому если я пытаюсь конкретно сделать короткую посадку, я могу спокойно сделать поправочку, зайти немножечко помедленнее, ну, буквально, то есть, вместо 75, скажем, там, 73, 72, и это... меняет ситуацию значительно.
Хорошая идея, потому что я как-то не думал о том, что нужно именно скорость снижать, когда если я лечу, например, не с полной загрузкой, если я лечу сам, как или там, например, не с полным баком. Хорошо, то есть, надо посмотреть, насколько узлов я могу вы.
Наверное, да, но это весь зависит. Да, ты можешь попробовать в реальности. Ты можешь посмотреть, какой у тебя сегодня вес. Ты летаешь, допустим, один, попробовать зайти немножко помедленнее, посмотреть, как самолет будет себя вести. Потому что, когда ты сделал выравнивание, когда ты летишь над полосой, ты, ну, как сделал флэр, ты пытаешься посадить самолет, ты всегда замечаешь, сколько он у тебя, как просто сказать, флоут.
Ну, сколько он тут еще плывет над полосой, не хочет приземляться.
Да, не хочет приземляться, да. То есть вот это расстояние в идеале, если ты делаешь идеальную короткую посадку на точку, это расстояние должно быть, ну, грубо говоря, ноль. То есть ты прикоснулся с нормальной вертикальной скоростью, и все, и у тебя шасси остались на полосе, в идеале. Ну, нет, даже неправильно сказать. То есть ты сделал флэр, и ты никакого флоут нет, ты сделал флэр, и сразу прикоснулся к полосе, и все закончилось. Если у тебя продолжается вот этот процесс, когда ты плывешь, ты увеличиваешь, пытаешься всю эту энергию лишнюю вытащить из крыльев, значит, ты зашел, у тебя было сильно много дополнительной энергии.
Good point.
И второй момент. Да. Чтобы сесть на правильную точку, нужно иметь, на самом деле, две точки на полосе. То есть нужно иметь touchdown point, то есть точка, где ты прикоснешься к полосе. И отнять от нее, допустим, 300-400 футов и сделать aim point. Потому что как раз мы учитываем то, что наш самолет будет делать float, то есть что ты будешь плыть над полосой. Поэтому ты, если, допустим, ты хочешь сесть, скажем, на ровно на числа на полосе, допустим, где числа полосы, допустим, 2-3, ты отнимаешь 300-400 футов, смотришь, допустим, в траву до полосы, на какой-то там, допустим, там лежит мертвый бобер, и ты летишь на этого мертвого бобра. То есть это твой aim point.
А если мертвого бобра нету, и 300-400 футов — это где-то 100 метров, да?
Ну, я не знаю.
Зависит от самолета, конечно.
Зависит от самолета, да. И ты свой самолет будешь знать, сколько тебе нужно отнять. Но смысл в том, что ты летишь в свой aimpoint. То есть ты летишь, грубо говоря, в траву или там в дом в какой-то, да. Потому что ты знаешь, ну дома там не может быть. Ты знаешь, что как только ты
бобра.
Снизишься.
Бывший дом бобра.
Ты сделаешь выравнивание. Бобра. Да, там бобра остатки. Ты сделаешь выравнивание, у тебя будет флоут. И в идеале ты сделаешь флоут как раз 300-400 футов и прикоснешься как раз свой touchdown point. Потому что если ты направишь самолет в touchdown point, ты придешь к своему touchdown point, сделаешь выравнивание и поймешь, что ты его пролетел, он остался позади, потому что ты делаешь флоут.
Обидно, когда уже летишь над полосой, вот он проплывает под тобой, ты все равно, он самолет еще не садится. Что такое?
Это значит, либо сильно быстро, либо ты aim point сделал сильно близко. То есть либо отодвинуть aim point, либо сделать помедленнее.
Да. Хорошо, попробуем в следующий раз.
Все, это две вещи. Больше, в принципе, на посадке по точности ничего нет.
И так как я летал после небольшого перерыва, ну, сколько у меня там было, может быть, недели три, где-то так, я хотел по этому поводу также тебя спросить. Как ты думаешь, вот после какого перерыва, ну, естественно, это зависит от пилота к пилоту, но вот после какого продолжительного перерыва ты бы рекомендовал уже сделать первый полет сначала с инструктором? Я хочу добавить, что в нашей школе есть правило, что если ты не летал больше, чем месяца в нашей школе, на нашем самолете, ты должен полетать с инструктором. Сначала хотя бы там полчасика, чтобы он тебя проверил, умеешь ли ты правильно крутить педали. Ну, с точки зрения, они, наверное, имеют какой-то опыт, какой-то усредненный, поэтому
есть такое правило. Ну, конечно, да.
Но вот если у меня, например, есть свой самолет, то есть меня никто не ограничивает, я могу по закону 2 года не летать и через 2 года сесть и полететь. Ну, практически 2 года, да, сесть и полететь. Mm-hmm. Но это же практически неразумно.
Ну да, конечно. Ну да, если, допустим, смотри, если разобрать клинические случаи, да, ты не летал 2 года, 100% с инструктором. Отодвигаем чуток, да. Не летал год, я бы сказал, 100% с инструктором. 100%.
Хороший подход.
Не летал 6 месяцев, 100% с инструктором, по-любому, без вопросов абсолютно. Не летал 3 месяца, скажем, да, но здесь уже индивидуально. То есть, если, допустим, ты опытный пилот, у тебя большой налет, ты, в принципе, чувствуешь себя комфортно. Если ты консервативный человек, допустим, ты 3 месяца не летал, потому что ты там был в запое, и ты решил, допустим, окей, сейчас я консервативненько полетаю, то есть я просто слетаю в соседний аэропорт за бутербродом, я не буду там лезть куда-то, знаешь, на рожон, то может быть окей, да, но все равно уже под вопросом, возможно, стоит, конечно, взять с собой кого-нибудь, либо пилота безопасности, либо инструктора. В том плане, что, допустим, один месяц обычно это нормалек для, для нормальных пилотов. Но, опять же, есть люди, которым вообще каждый полет должен быть с инструктором. Поэтому это чисто, ну, индивидуально. У кого как, кто, мы все ржавеем с разной скоростью.
3 месяца. Кстати, интересный момент я за собой заметил, да? Вот перед этим полетом сегодня, ну, был небольшой перерыв. Я чувствовал как-то, не знаю, может быть, небольшую неуверенность перед полетом. Но все прошло настолько гладко, четко, то есть как-то вот все помнит, все руки на... Все руки на всех правильных местах.
Все руки помнят.
Да-да.
Ты потом будешь четко знать конкретно, какой период для тебя нормальный и какой нет. И ты будешь знать, окей, я не летал там месяц или 3 недели, и ты будешь четко понимать, насколько ты заржавел. Потому что у тебя будет опыт с этим связан.
Но как сегодня меня поразила катана на там 100-сильном двигателе, 1500 футов в минуту, в холодном, около нуля. Окей, там, может, 5 в воздухе. Прекрасно набирает скорость. Я не успеваю, она уже раз, и она уже на кругу. Приходится прибирать быстренько. Нарушает мой флоу. Я привык, это... что это обычно дальше.
Красота, конечно, да. Я тоже сейчас вылетаю, набирает высоту вообще. Отличный самолет. Одна так... радость зимой.
Да, только потом приходится домой приходить и греться, да?
Как-нибудь да.
Замерзаешь. Хорошо. Я хотел еще добавить... Это все еще вступление. Это все еще вступление, да, дорогие слушатели. Хотел еще добавить, что Борис в нашем уютном чатике порекомендовал правильный сайт, чтобы можно было зарепортить на себя в Европе. Мы говорили в прошлом выпуске. Илья рассказывал о том... А что ты рассказывал? Давай я тебе дам слово.
Мы рассказывали про систему ASRS. What is Aviation Safety Reporting System, которая NASA предоставляет, где пилоты, которые летают в США, которые имеют сертификат пилотов США, имеют возможность писать различные доклады о любых инцидентах и случаях, связанных с безопасностью полетов.
Да, и это все анонимно, по красоте. И такая штучка, такая забавная штучка, есть и в Европе, сделали. Спасибо. Называется она aviationreporting.eu. Поэтому спасибо, Борис. Можно сделать так же самое анонимно. Можно на себя зарепортить.
Вот я анонимно пишу доклад на себя, кстати. Сейчас вот выбрал Хорватию. Сейчас мы накатаем быстренько все про тебя здесь.
Это будет не анонимно.
Нет, я анонимно делаю. Я-то буду анонимно.
Слушай, давай мы сделаем так. Мы разделим наших слушателей на вот европейских слушателей и американских слушателей. И ты вот пойдешь в американскую сторону и не будешь дальше слушать. Это не для тебя. Забудь, закрой эту вкладку.
Кстати,
закрой
смотри,
эту вкладку, и мы пойдем на следующую тему.
Мне не очень понятна эта форма, если честно. Потому что меня здесь спрашивают severity, то есть injury level, то есть, допустим, fatal. Highest damage, ты можешь указать destroyed. То есть ты можешь здесь накатать про происшествие, где кто-то погиб. Да? То есть ASRS нельзя такие вещи туда репортить, потому что это уже является происшествием. Это уже должно заниматься NTSB и FAA. ASRS у нас различная такая мелочь. О, я забыл там включить фару при посадке или еще что-нибудь такого плана. Вещи. Поэтому я не уверен, что это эквивалент. Ну, я, опять же, не очень совсем понимаю, как это работает. Куда вообще эти данные идут, кто их обрабатывает, как они используются, я не знаю.
Я пытался пробраться через это, но перед записью подкаста я не успел. Там есть ссылка на какой-то авиационный документ, потому что это все они не хранят. Сама эта организация или этот сайт, он не хранит никаких данных в этом плане. Если ты делаешь такой анонимный репорт, они отправляют его куда-то там дальше по... Так как это же Европа, да, то есть каждая страна, каждый стейт, а имеет свою зону ответственности, и они отправляют его куда-то, скажут. Ты сказал Хорватия, и они отправляют его куда-то там в Хорватию. Но куда конкретно, я еще не дочитал, поэтому я не знаю. Ну, в любом случае, это будет анонимно, то есть те не вычислят, не придут, те скажут. Куда ты залетел, Илья? Так что не пиши на меня ничего, если нужно будет, я сам себе напишу. Хорошо? Доверишься?
Да, ты же напишешь, конечно. Поздняк, я уже все написал про тебя. Все, что я думал про тебя, написал.
Ну, хорошо, тогда ты будешь отдаваться на следующую тему. Поехали.
Получил я самый легкий сертификат в своей жизни. Получил сертификат, называется Part 107 SUAS. То есть это Commercial Drone Operator. То есть,
commercial?
commercial, да. То есть я могу теперь за деньги управлять большими дронами. Но самое смешное, что чтобы его получить, абсолютно тебя никто не проверяет, умеешь ли ты летать на этих дронах и умеешь ли ты пилотировать ими или нет, потому что у меня есть маленький дрон, я на больших дронах никогда не летал. То есть они просто проверяют, FAA просто проверяет, что ты знаешь правила. Смысл в чем? Что мне этот сертификат нафиг не нужен, естественно. Но для людей, у которых есть сертификаты FAA, то есть уже пилотов, им получить этот Part 107 сертификат, это вообще легкотня. То есть там 30 минут в интернете проходишь курс, тебя спрашивают там пару вопросов, и ты получаешь новый сертификат. Поэтому я решил, дело было вечером, дело было нечего, как, почему бы не получить сертификат?
Так, погоди, а что он тебе дает? То есть ты можешь летать... Кстати, ты сказал летать на дроне. Правильно будет летать на дроне или летать дроном? Или летать дрон? Потому что ты же не можешь летать на дроне.
Ну, ты есть большой дрон, ты, в принципе, можешь на нем летать. Но, не знаю, мне кажется... Летать на дроне. Потому что я все равно я летаю на нем. То есть я пилотирую его. То есть я на земле стою, но...
Задуматься. Хорошо, не будем об этом рассуждать. Почему ты говоришь, что тебе не нужно? Потому что ты не собираешься на этом зарабатывать деньги?
Ну, конечно, нет. Когда какой из меня дрон-пилот? Мне, во-первых, это совершенно неинтересно. Я предпочитаю сидеть на дроне, когда я летаю на нем.
Мы видели фотографии Цируса с высоты. Красивый.
Ну да, у меня есть маленький дрончик. Я использую маленький этот дрончик чисто как летающую видеокамеру. Это очень круто для этого, это 100%, потому что он влазит в карман. Но у меня нет желания там пойти работать. Опять же, у меня нет никакого опыта. Никому не интересен этот дрон-оператор, который не летал на больших дронах. То есть речь идет о больших дронах, да, то есть огромных, там, которые, допустим, там, занимаются агрикультурой, поливают там поля, или там в киностудии у них там огромные камеры, допустим, висят. У них там, допустим, 2 человека на управлении на дронах этих. То есть им обязательно нужны коммерческие вот такие сертификаты для полетов.
А что тебя спрашивали? Ну, так кратко, вот в чем разница, что тебе говорили? Где можно летать, где нельзя летать? Или что-то такое?
Просто правила, да. То есть воздушное пространство, законодательство, что можно, что нельзя, weight and balance, то есть ты должен проверять. То есть такие вещи, которые...
Weight and balance.
Погода, там, погодные условия. Weight and balance, да, конечно. Wow. То есть ты должен, дрон, когда загружаешь, ты должен проверить weight and balance, что у тебя все в порядке.
Они идут...
Ничего такого...
Они идут, то есть у них есть FM, или как POH идет вместе с дроном?
У них должен... POH есть, конечно, да, у них
wow,
все есть.
Вау! Wow.
Да, то есть это, ну, это летательное средство. Особенно большие профессиональные дроны, которые занимаются профессиональной работой. Допустим, патрулирование трубопроводов, всякие эти вещи, работы различные проводят там. То есть там все серьезно. Да, серьезные большие машины.
По сколько килограммов? Как килограмм 100, может быть?
Я не знаю, не буду врать, но они большие. Большие, то есть, ну... Они сейчас часто используют, допустим, для орошения полей. Поэтому у него большой достаточно бак с химикатами, и он летает. Есть дроны, которые автономные, он сам летает паттерн у него по полю, им не нужно управлять. Есть дроны, которые управляются руками. Но даже если у тебя он автономный, насколько я знаю, все равно должен быть пилот, который контролирует процесс этот. Ну, насколько я знаю, может, я, конечно, ошибаюсь, может быть, автономные, совсем автономные сейчас.
А тебе нужно будет через 2 года проходить снова... Чекрайт? Не знаю, как-то снова.
Да, чекрайта, кстати, не было. Да, этот сертификат, кстати, через 2 года его нужно будет освежить, пройдя снова тест небольшой. Они потому что... Ну, они, видимо, просекли, что вот эти сертификаты пилотов, которые нам даются, что они не имеют срока годности, но это как бы, ну, фигня, что ли, знаешь, ты не можешь получить там в 1965 году сертификат пилота, и там в 2020 ты до сих пор пилот.
И ты же еще за него денег заплатил?
Или он бесплатно? Нет, бесплатно. Бесплатно.
А, то есть ты, как бы сказать, заплатил налогов, а они тебе выпустили карточку, еще и на почту потратились.
Ну да, да. Ну что, это прикольно, получить новый сертификат. У меня будет теперь этих сертификатов, может, скоро будем обклеить стены этими сертификатами.
Хорошо. Новый сертификат. Мы тебя поздравляем, как обычно.
Спасибо, спасибо.
В этом году ж ты уже не один получил, да?
В этом году я получил 2 сертификата. Хотел сделать 3, конечно, но видишь, COVID меня немножечко притормозил чуть-чуть.
То есть ты получил но самый ничего. Тяжелый и самый легкий?
Да, кстати, это точно.
Хорошо, но твое увлечение авиацией пошло дальше. А, но переросло больше, чем просто увлечение. Оно наложилось на твое программистское видение твоего умного дома, и это вылилось в очередной мегапроект. Какой же такой проект у тебя вылился в доме там, а?
Короче, проснулся я в субботу как-то. Я купил себе HomePod маленький домой. И у меня возникла срочная идея. Как бы было классно спросить HomePod, чтобы он мне дал погоду в Дойлстауне. Ну, только по-нормальному, знаешь. То есть я не хочу просто обычную погоду. Я хочу метар. Причем я хочу свежий метар. Плюс я хочу, чтобы она мне сказала, насколько он старый. И я просто не успел даже еще переодеться. Сел в халате и начал сидеть, думать, как это сделать. И быстренько понапрограммировал всякого там хлама. И, в общем, научил Siri, что ты ей говоришь. Ты говоришь, что есть airport weather. Она тебе говорит, окей, дай мне идентификатор. Ты даешь любой идентификатор аэропорта. Допустим, ты говоришь Delta Yankee Lima или там Papa Hotel Lima и так далее. Она находит метар, парсит его. И она потом говорит его вслух. Причем я контролирую, как она его говорит. То есть я специально сделал так, чтобы звучало хорошо. То есть звучало так же, как будто ты AWOS-станцию в воздухе, когда находишь. То есть, чтобы лишнего всего не надо, мне не надо уже лишнего всякого хлама говорила. И она прям говорит Delta Yankee Lima, допустим, 5 minutes ago, wind, бла-бла-бла, и так далее, и тому подобное. Очень прикольно, очень весело, работает, в принципе, неплохо, но потом я понял, конечно, что нафиг мне это вообще надо, и непонятно, зачем я это сделал. Так что, ну, такой выходной проект небольшой.
Ну, Владимирович, могёшь. Так вот,
Siri учить. Интересно, да, я могу поделиться. То есть это я использовал для этого Shortcuts, и я написал небольшое приложение на JavaScript, на Glitch. Ты пользовался Glitch?
Нет, я JavaScript в руки не беру.
Я тоже стараюсь не брать, но, к сожалению, в наше время это сложно уже. Glitch очень классная вещь. Позволяет очень быстро создать приложение прямо в браузере на JavaScript и захостить его там, и оно начинает работать моментально. Поэтому ты можешь вот такие различные экспериментальные маленькие либо API, либо какое-то маленькое веб-приложение, ты можешь прямо вот за 3 минуты сделать, запихнуть его, и оно работает.
Ты можешь им поделиться как-то с кем-то, чтобы это было, чтобы кто-то мог также использовать его на HomePod? Это же Apple все штуковины, да? Только для Apple.
Да, это все, я могу, у меня все открыто, мое API небольшое, мое приложение, оно публичное. Единственное, я его не допилил, то есть там и метары, сам знаешь, иногда бывают такие непонятные. То есть вроде как ты запилил метар,
он... Ахтатые метары!
Да, вроде он его парсит нормально, потом хоп, оно у меня легло, потому что там, я смотрю на метар, там непонятная какая-то фигня, которую я даже не понял. Я потом я решил, что если бы я его продолжал, если я нашел приложение, точнее, библиотечку на ноде, на JavaScript, который кто-то делал для парсинга метаров. То есть они уже всю работу сделали. Они парсят метар полностью, и ты тогда можешь уже из него выбирать кусочки информации, которые тебе нужны. Я бы, наверное, так сделал. Потому что у меня было очень такое примитивное, просто я просто парсил метары регэкспами.
Как деревенский парень. Если у меня есть iPad, у меня есть iPad, потому что я пользуюсь for flight, я могу Siri спросить, и она мне это все расскажет, да? То есть мне нужно там где-то что-то там наковырять, чтобы это было...
Да, тебе нужно зайти в Shortcuts и создать Shortcut, указать адрес моего приложения. Она просто делает веб-запрос на мое приложение, передает ему информацию, которую ты сказал, то есть идентификатор аппарата.
Ага, то есть мы будем сливать все тебе, да? Все запросы будем сливать тебе.
Да, мое приложение просто возвращает текст, который Siri просто читает вслух. Все. То есть супер просто, супер элементарно.
Интересно. Ну, ты же нам адресок-то дашь, что мы в шоу-ноты вставили?
Не дам. Нет, потому что оно не законченное, и смысла пользы сейчас нет. Но если людям интересно, можно будет как-нибудь запилить до конца.
Ну, тогда о чем мы тогда здесь говорим, если ты не собираешься им делиться? Ладно, пойдем на следующую тему дальше.
А я недавно встретил видео обалденное. Я, кстати, про этот самолет раньше слышал, но недавно как-то заново наткнулся на него.
Очередная трубная тема. Давно не говорили, что это у нас трубная тема бывает.
Да, на сайте «Ты труба» про самолет, как так сказать. В общем, у американцев есть учреждение, которое занимается изучением атмосферы, изучением погоды, особенно, знаешь, изучение гроз, торнадо, ураганов, да. То есть, если изучать грозу, им очень хочется в нее влететь по-хорошему, чтобы обвесить самолет сенсорами, залететь в грозу и посмотреть, что там происходит.
Но это каждый человек в здравом уме хочет это сделать.
Ну, на самом деле, это, наверное, супер весело. Я бы попробовал.
Ну, я же говорю, что... Ну, ты же человек здоровый, видишь, вот и доказательство.
Но, естественно, для этого самолет нужен, ну, ого-го, чтобы он смог вылететь из этой грозы. Поэтому они купили... Вот эта организация, я не помню, какая организация, они купили самолет А-10 Thunderbolt, это который убийца танков двухдвигательный. И они его купили, сняли с него все военное оборудование, пушку сняли и все остальное, и начали обвешивать его сенсорами. И они хотели как раз использовать этот А-10 для полетов в грозы. Поэтому можете посмотреть видео, там небольшая информация об этом самолете. Он назывался... Они назвали его, по-моему, Thunderhawk. Потому что он называется обычно Warthog, и они назвали его Thunderhawk. К сожалению, проект заглох. У них, по-моему, закончилось финансирование, потому что оказалось, это все намного дороже, чем они планировали. И, к сожалению, сейчас этот Thunderhawk стоит где-то в ангаре, незаконченный. Но я, конечно, надеюсь, что у нас появится в будущем возможность увидеть А-10, который летает в грозу, снимает всякие интересные показания.
Ну, какие 50% всех китов, которые до сих пор стоят и не собраны. Ну, как бы одни больше, одни меньше.
Да. Кстати, US Air Force, то есть ВВС США, проводили... У них была такая программа, называлась, по-моему, Rough Rider или как-то так, когда они брали джеты и летали в грозы и смотрели на турбулентность и на прочие всякие эффекты. И они потом опубликовали целый доклад об этом. Кстати, я могу копать ссылочку, посмотреть, кому интересно, потому что это достаточно классная такая операция. И они там кучу всякой информации накопали. Но это было, по-моему, там 60-е или 70-е, может быть.
А это вот свежий, вот это то, что они 10 переоборудовали, это вот недавно? Или это вот...
А-10?
Да-да-да, или это уже история?
А-10 это свежее, да, это вот 2018 год. То есть они буквально вот начали недавно его переоборудовать. А Operation Rough Rider, по-моему, называется, это старое.
Ну, я думал, что уже все за исследования и переисследования, все эти грозы, торнадо, ураганы. Ну, ураганы давным-давно уже летают. Мы уже давно обсуждали, ураганы летают.
Да, да, да. Ураганы это легко, потому что там нету конвекции. Да. Там...
Торнадо.
Да,
торнадо.
Называется Project Rough Rider. Это US Air Force, когда они летали в грозу. Это, кстати, такая картинка обалденная. Это старая, не вижу год какой. Но мы сбросим ссылочку. Это 71-й год. Вот. Они летали на каком-то самолете, на джете, внутри гроз. Класс.
Но в грозу, да, было бы интересно залететь.
Да, да, было бы неплохо. Но, блин, это прикольно.
Даже парашют не поможет, правильно?
Ну, видишь, то есть на самолете как наш, то есть тебя порвет. Ну, на самом деле нет. Есть люди, которые залетели в грозу и выжили, как бы ничего страшного. То есть зависит, наверное, от грозы. Ну, там все зависит от удачи. Потому что когда ты залетел в нее, все. Дальше уже в твоих руках больше ничего нет абсолютно. Ты просто уже сидишь и наслаждаешься.
Enjoy view.
Да, да. То есть у тебя там различные fireworks, у тебя там все происходит очень весело. То есть если тебе повезет, тебя выплюнет, допустим, когда-нибудь. И ты, может быть, будешь живой, и ты, может быть, сядешь. Может, у тебя крыло будет на месте. Ну, а может, не повезет, и там, конечно, можете порвать полностью.
Если... Я не умею садиться с одним крылом.
Парашют надо покупать.
Ты, все такие богатенькие. Не у всех по 20 ирусов в гараже стоит.
Это точно.
Ну, ты расскажешь нам еще, как ты на своем цирусе сделал отказ одного из мониторов, да? Зачем-то? Зачем? Вот, знаешь, как про парашютистов говорят, зачем прыгать из исправного самолета? Так и вот это вот твои игрища, когда ты... делаешь отказ какого-то прибора. Зачем? Ну, работает. Зачем ты его трогаешь? Работает не трошно. Не знаешь, самое главное правило. Ну, сейчас расскажешь.
Да, поскольку я планирую получать новый рейтинг для полетов по приборам для инструкторов, я начал в последнее время очень активно летать по приборам с правого сиденья и начал делать всякую странную фигню. В прошлый раз я летал DME-арку, который я не делал много лет. А вчера я летал partial panel approaches, то есть когда у тебя отказывает один или несколько пилотажных приборов, и ты пытаешься сделать заход по приборам под козырьком или под шторкой, не имея, допустим, там одного или двух приборов. Это очень полезная вещь, потому что когда у тебя прибор отказывает, ты, допустим, находишься в настоящих условиях, тебе нужно посадить самолет. Если ты это давно не отрабатывал, то это, конечно, будет тяжело, сложно делать. В моем случае у меня было стекло, у меня были 4 аналоговых прибора и стекло посередине, поэтому я просто отключил все стекло, то есть PFD, поэтому я потерял из приборов то, что у меня не было продублировано, я потерял вертикальную скорость, я потерял HSI, то есть компас, грубо говоря, гироскопический, и потерял прибор вот ILS, то есть который показывает localizer и glide slope, когда ты делаешь заход.
А что у тебя осталось? У тебя осталась скорость, у тебя осталась высота, а как ты...
Горизонт.
Компас, да? А, ну, горизонт, не, да, компас.
У меня остался, да, естественно, у меня остался дедовый компас, дедовской компас остался, абсолютно бесполезный. Скорость, высота, горизонт и turn coordinator, по-русски не знаю, как сказать.
Ну да, так, а как ты навигировал в таком случае, по iPad, что ли? То есть у тебя не осталось больше никакой навигации?
Ну, то, да, тебя, то есть я использовал...
GPS-ки у тебя по бокам там стоят еще какие-то две.
У меня есть GPS-ки, да, но в моем случае, если у меня есть с собой for flight, то намного, намного проще делать по for flight. Я использовал, у меня track vector, и я по track vector мог спокойно себя поставить на посадочный курс по полосе с достаточно высокой точностью, поэтому горизонтально я нашел место, где я должен был быть, используя for flight, потом использовал, просто начал снижаться, и, то есть, ну, в общем, сделал нормальный заход, получилось прикольно. Самая главная сложность в том, что у тебя полностью меняется твой скан, то есть как ты смотришь на приборы. Да? То есть обычно у тебя, допустим, все приборы находятся в каком-то определенном месте, и ты, когда делаешь заход по приборам, ты сканируешь эти все приборы очень эффективно, у тебя занимается это мало времени, и у тебя получается такой классный процесс. Как только у тебя один или два прибора выпали из скана, тебе нужно их чем-то другим заменить, либо косвенно, либо у тебя, допустим, как у меня, допустим, у меня iPad на коленке, все остальные приборы там, посередине у меня это дохлое окно, где PFD отключенный. И то есть весь твой скан меняется, весь процесс вот этот в голове мозговой, как ты сканируешь приборы, интерпретируешь их, меняется. Поэтому это сильно все отвлекает, естественно. То есть и вот в этом есть сложность отработки вот таких заходов. Потому что если на земле прикинуть, как бы, ну, у тебя, в принципе, все равно полно информации, ты можешь сделать этот заход достаточно безопасно.
А ты, если в реальной ситуации, ты мог бы информацию с твоего primary flight display, который вот прям тебе в лицо смотрит, перенести на второй дисплей, или такой возможности нет?
На моем самолете нет. На самолетах с Garmin, допустим, G1000, там есть такая возможность. Если у тебя PFD, допустим, там умер почему-то, ты можешь перенести информацию на MFD. Но у меня PFD и MFD — это разные производители, поэтому такого варианта у меня нет.
Даже разные производители? Это разве не одна? То, что это Ави... Как это называется? Avitegra? Avintegra? Как это
называется? Да, то есть один самолет у меня один производитель, там Avidyne Integra, и там PFD, MFD одна и та же модель, один тоже производитель, но там все равно нету функции перенести. Okay.
Не доложили, не досыпали.
Да, а я летел на другом самолете, где у меня Aspen PFD слева, а справа у меня Avidyne MFD. В общем... Было весело. Мне на самом деле это очень весело, очень интересно, потому что это что-то новое, и это такой челлендж, тебя заставляет действительно, знаешь, адаптироваться, когда ты пытаешься, знаешь, из того, что есть, что-то сделать, чтобы оно сработало, и чтобы ты мог нормально приземлить самолет, используя вот, ну, вот что есть.
Все равно не понимаю. Если это самолет сертифицирован для инструментальных заходов, инструментальный самолет, разве так должно быть? То есть если у тебя нету for flight, у тебя нету primary flight display, ты все равно еще как бы legal посадить самолет инструментально, используя просто базовые приборы?
Нет, это уже аварийная ситуация.
Окей, то есть ты должен был бы объявлять emergency?
Ну да, то есть я не могу делать заход по приборам, если у меня нету приборов. Я не могу делать заход по ILS, если у меня нету ни локалайзера, ни glide slope. Я не могу использовать for flight, знаешь, как типа, о, я нормально, я по for flight найду, куда приземляться. Это, естественно, аварийная ситуация, когда мне нужно приземлиться, потому что, допустим, погоды нету, топлива мало, мне нужно садиться, у меня отказался PFD, да, допустим. Если у меня есть вариант уйти на запасной, где там хорошая погода, сесть визуально, я, конечно, возьму этот вариант, я не буду пытаться садиться по iPad, знаешь. Но если у меня все отказало, топлива нет, надо садиться, то, ну, имеет смысл, конечно, иметь возможность.
То есть я правильно понял, ты отрабатывал вот эту вот emergency ситуацию, такую вот крайне. Но если бы это было все не понарошку, а это было по-настоящему, ты бы объявлял emergency в эфир, да?
Да, и да, 100%.
Вот пытался вот как-то вот там примоститься на какую-то полосу.
Да, 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 потому что ну, мы отрабатывали в визуальных условиях, поэтому мы не были даже IFR, то есть мы летели, у меня был пилот безопасности со мной, я был под козырьком, мы делали просто визуально. Я даже предупредил диспетчера, сказал, что типа, если мы будем немножечко влево-вправо фигачить, я говорю, мы просто делаем partial panel, поэтому не переживайте за нас. Смысл в том, чтобы, если ты потерял приборы важные, да, имеет смысл объявить аварийную ситуацию, потому что чтобы убедиться, что тебе не придется уходить на второй, допустим, потому что там диспетчер воткнул второй борт какой-нибудь, не выдержал правильное расстояние между вами, тебе пришлось уйти на второй круг. Если ты уходишь на второй круг, и у тебя половины приборов нет, тебе придется вернуться обратно, или там, не дай бог, в зону ожидания лететь, или еще что-нибудь, то как бы это все усложняет процесс, и лучше, конечно, это избежать. Поэтому самый лучший способ это избежать, это объявить аварийную ситуацию, чтобы тебе уже дали приоритет, чтобы ты уже не корячился там.
Я все равно не понимаю. Если у меня, ну, нужно понимать, да, бэкграунд. У меня очень маленькие познания о всем, что касается инструментальных полетов и инструментального оборудования самолета в том числе. Но разве там не должно быть какое-то дублирование? Ну, если HSI, разве не должен дублироваться каким-то образом где-то еще, если это инструментальный самолет?
HSI считается, дублируется компасом. То есть у меня есть компас. То есть направление магнитное я с вами могу вижу поедить по компасу. Просто, ну, okay. Компас позволяет тебе грубо, да, то есть знать, по крайней мере, куда ты летишь.
Но ты все-таки летел не по компасу, ты вот это читил, да?
Ну, если у меня есть вариант, да, то есть это в зависимости, если у меня есть iPad, мне компас не нужен. Если у меня iPad высосало в окно, ну тогда компас, ладно, тогда уже как бы можно и по компасу. Но компас в реальности это самый последний вариант, потому что, естественно, и он абсолютно неудобно пользоваться, он маленький, крохотный, и фиг даже, что он маленький, при любые развороты, крены, он начинает там показывать всякие ошибки и так далее.
Вы же это сдавали, да, на теоретической подготовке, как там, конечно. Если ты ускоряешься там на запад, на конечно. Восток, сколько там градусов, куда там двигается. Ух, вспомнил, выучил, сдал и забыл.
Да-да-да, я выучил, сдал и забыл, это уже, наверное, раз 7 за свою жизнь, понимаешь? И в реальности все это сводится к тому, что все опытные пилоты просто знают, что на компас можно смотреть только когда ты летишь в горизонте прямо. Вот тогда ты можешь смотреть на компас. В любые другие случаи просто дай ему немножечко времени, то есть ты делаешь разворот, ну ты делаешь timed turns, допустим, ты летишь на запад, засекаешь время там 60 секунд, 90 секунд, и ты знаешь, на какую сторону ты вылетишь, потому что 360 градусов — это 2 минуты, 180 градусов — это 1 минута, да? 90 градусов — это будет 30 секунд. Поэтому ты, если хочешь повернуть на 90 градусов, ты засекаешь 30 секунд, ты на компас при этом не смотришь, потому что он показывает всякую фигню. Ты 30 секунд засек, сделал standard rate turn, вышел в горизонт обратно, компас смотришь, он остановился, ты должен быть на 90 градусов повернулся. То есть это можно делать.
Ну и хорошо, мы подходим к финалу этого подкаста. У нас осталось еще несколько тем на обсудить, и я тебя спрошу, вот так без вставочек, без ничего, просто спрошу тебя сразу, сходу. Сколько ты налетал за год?
Я налетал 160 часов, что является самым большим моим налетом за всю жизнь. Когда вам?
В год?
Да.
Со своей стороны могу сказать, что у меня 76. Ты там округляешь, да? У тебя там уже там за сотню, что ты можешь округлять, а я не могу. Я вот 76, не 75, не 70, не буду, 76.
Это хороший налет. 76 — это хороший налет годовой. Учитывая, что ты не летаешь из дома, ты ездишь, это...
Ну, это там половина из них — это дуал. Половина из них — это полет с инструктором. Это считается?
Самый хороший налет.
Самый хороший? Самый жирный, да?
Самый dual ценный? Налет — это, конечно, это ценный налет. Потому что когда ты получаешь свой private, ты отрабатываешь все эти бесконечные маневры, всякие техники пилотирования и так далее. Как только ты это закончил, получил, обычно после этого следует, ну, в зависимости от пилота, да, то есть если ты там получаешь что-то новое, это одно, но большинство пилотов это все идет downhill, то есть просто полеты из точки А в точку Б, точки А в точку Б, точки А в точку Б, обычно точки А и точки Б одинаковые, и получается, что, допустим, за 2-3 года ты особо ничего нового не сделал, знаешь, если посмотреть на первые там типа, 3 месяца или 4 месяца, когда ты получал ППЛ, ты там что только не делал.
Я, кстати, с момента... Я ни разу еще, ни разу не садился самостоятельно на в аэропорту, в котором я до этого не был с кем-то либо из инструкторов. Mm-hmm. Себе можешь такое представить? Какой я зеленый?
Могу. Да, да, да.
Все такие были, все там были, да?
Да, это и есть excitement, да, то есть когда ты, вот теперь это от тебя зависит, ты будешь себя толкать чуть-чуть, да, то есть сильно толкать себя, ну, не надо, да, то есть я, а завтра полечу в грозу, но чуть-чуть толкать себя, да, то есть иногда бывает как бы, ну, очково, так сказать, да, то есть ты что-то не делал, допустим, ни разу, там, с инструктором ты не делал, но ты понимаешь, что, ну, блин, надо попробовать, и это зависит как раз от тебя.
Надо. Надо попробовать добавить немножко еще часов к налету, слетать в какой-то новый аэропорт. И, кстати, не такие много тут в округе осталось, куда можно было бы слетать. Потому что, например, в Загреб... что туда летать в Загреб? В Загреб мне интересно летать.
Почему?
В округе я был, в Сплите нас не пускают визуальщиков, визуально туда не пускают, только инструментально. Почему-то они не любят DFR-пилотов. Есть один островок возле Сплита, на который можно слетать. Врач, кажется, называется, или как-то так. Вот туда, может быть, наверное, и слетать ради интереса.
Я иногда просто летаю от балды. Я просто открываю карту, смотрю, где я не был, и лечу туда. Просто так приземляюсь, смотрю, окей, теперь я здесь был, и лечу обратно.
Ну, у вас проще. У нас сейчас нужно подавать вот этот PPR, то есть предварительно запрашивать предварительное разрешение на посадку за какое-то время, потому что они не всегда работают сейчас с этим всем ковидом.
Ну да-да-да, сейчас, конечно. Да, с ковидом, конечно, все это.
Планирование сложнее. Планирование сейчас сделать не очень просто.
После ковида ты сможешь летать в Европу, правильно? У вас там все рядом. То есть ты там, грубо говоря, скажем, ну, полет, так. Радиус полета, допустим, 3 часа, ты можешь далеко улететь, правильно?
Ну да, могу далеко.
Ну, поэтому ты можешь и в Италию, там куда-нибудь, да, сгонять.
Так, мне до Италии 1.5 часа.
Ну вот, видишь, поэтому у тебя аэропортов огромное количество.
До Словении еще чуть меньше. Если на север. Посмотрим. Посмотрим. Ну что, на лето мы померились. Ну, 170 часов, слушай. Это получается, ты 360 дней в году, да? 365 дней в году. То есть практически каждый второй день ты летал? Как так? Ну, если так тебе по часу разбить.
Нет. Я летаю по выходным, просто летаю больше часа. То есть иногда бывает, некоторые дни я летал по два раза, допустим. В этом году у меня обычно налет 100 часов. Мой личный, персональный налет 100 часов в среднем по всем годам.
Это тебе студенты досыпали?
Да. То есть я просто в этом году начал летать с клиентами, поэтому, конечно, у меня 60 часов... Это налет, за который я уже не заплатил. Мне заплатили за него, что, конечно, это вдвойне приятно. Но надо учитывать, что это подавляющее большинство этих полетов я даже за штурвал не держался. Может быть, там чуть-чуть иногда, знаешь, то есть... Поэтому...
Читер.
Как вот я сегодня летал, допустим,
на пассажирском кресле.
Ну, не то, что пассажирском, да. То есть я все равно получаю удовольствие. Я все равно мысленно летаю, потому что я инструктор, я должен быть в теме. Я не могу там сидеть, там, читать журнал.
Ну, у вас нету журналов. Это только больших самолетов таких журналов, которые можно почитать.
Не, у меня с собой журнал.
Ну ладно.
Но все равно, конечно, я все равно получаю удовольствие, но вот сегодня я вообще не прикоснулся к управлению ни разу, потому что человек, с которым я занимался, он уже заканчивает свой... То есть он сегодня закончил свой чекаут на SR-20, получил свой допуск, он будет летать теперь на нем самостоятельно, поэтому сегодня он все делал абсолютно правильно, все делал шикарно, то есть я просто сидел и...
Это чекаут от вашего клуба, да? То есть вот теперь mm-hmm. может самостоятельно брать самолет в вашем клубе. То есть это просто требование вашего клуба, ни больше, ни меньше.
Да, это даже сказать, это требование нашей страховой компании.
То, что мы говорили в прошлом выпуске.
Да. То есть страховая компания считает, что у тебя должен быть 10 часов налета на Cirrus SR-20, прежде чем ты можешь летать на нем как КВС. И вот он 10 часов все налетал со мной, и мы за эти 10 часов кучу всего отработали. У него очень хорошо получается летать, поэтому мы даже отработали сверху всякую шнягу интересную. Допустим, сегодня мы отрабатывали посадку вообще без приборов. То есть мы сначала отработали посадку без PFD. Я выключил PFD по резервным приборам. Для него это без проблем. Потом я сказал, ну давай попробуем поинтереснее. Мы сделали, во-первых, отказ PFD и посадку без двигателя. Тоже фигня. И потом сделали отказ PFD. Потом я взял лист бумаги, закрыл все резервные приборы, то есть скорость, высоту и так далее. И попросил его просто приземлиться по-человечески. И он сел вообще абсолютно нормально, без проблем. Вообще, просто даже не зная скорости.
Просто по чувству пятой точкой, фактически.
Да, то есть, ну, ты
то есть это, получается,
скорость.
Самый чувствительный прибор остается. Ну, потому что ты чувствуешь все ускорения именно вот таким вот образом.
Ты чувствуешь, ты, во-первых, слышишь двигатель, обороты, ты видишь, у тебя есть показатели мощности, ну, двигателя, работы двигателя, ты видишь там manifold pressure и так далее. То есть все это у тебя есть, поэтому ты можешь ставить power settings, куда тебе нужно, ты знаешь, какие у тебя power settings должны быть на каком участке полета. А дальше ты просто чувствуешь, знаешь, когда самолет летит с правильной скоростью или нет. И у него налет 10 часов на Циррусе, но он уже достаточно неплохо его чувствует, потому что он должен был заходить 75 на прямой. Он заходил 80, что это идеальный буфер. То есть он добавил 5 узлов, потому что он не знал точно скорость. Поэтому это, ну, получилось вообще идеально. Он просто приземлился, все супер.
Хотел бы тебе пожелать таких студентов вот весь следующий год.
Это точно, да. С такими людьми летаешь и понимаешь, что, блин, это просто полный кайф.
Летаешь на Циррусе, летаешь с хорошим человеком. Ну, вообще, может быть, еще. Что тебе еще пожелать такого?
И еще деньги платят за это, понимаешь?
О, я забыл, извините. Ну, хорошо. То есть ты денег заработал. Теперь мы можем перейти к нашей последней теме сегодняшнего выпуска. Правильно?
Давай.
И вот тема, последняя тема нашего выпуска, о которой мы хотели бы поздравить наших слушателей с Рождеством, у кого прошло, у кого еще будет, и с наступающим Новым годом, потому что мы записываемся до Нового года. Я надеюсь, что этот подкаст выйдет до Нового года в том числе. И у нас для вас есть подарок. У нас, Илья, для вас есть подарок. И с чего бы начать? Ну, естественно, подарок связан с авиацией.
Подарок. ВАЗ-2103 в студию. За твой счет, кстати.
Они его выносили в студию?
Конечно. Но он стоял в студии всегда, чтобы все слюну пускали, что стоит такой обалденный ВАЗ-2103.
А, да-да-да, было такое.
Такой блестящий.
А потом они меняли, да?
Они до сих пор, по-моему, выдают ВАЗ-2103, или они обновили линейку. Чего интересно, сейчас выдают на поле чудес?
Да, но у нас будет розыгрыш не такой, как на Поле чудес, а все будет намного более прозаичнее. Мы хотим предложить двум из наших слушателей в случайном порядке прокатиться одному слушателю или слушательнице, прокатиться с Ильей. Илья, ты куда ты можешь свозить человека хорошего?
В Нью-Йорк, потому что... Куда еще люди хотят? Я предлагаю, можем в Нью-Йорк слетать, а можем полететь просто над полем, над какими-то, над фермой здесь, в Пенсильвании. И все таки я в Нью-Йорк. Потому что кто куда еще, куда хочет.
А я в Нью-Йорке был, мне можно было и над фермой. Но я не буду участвовать в розыгрыше. Я не буду участвовать, да. И хорватский пилот готов предложить полетать вокруг Задара. Это на 40 минут. Будет больше, чем достаточно. Здесь нужно сказать, что это наше просто личное желание. Мы хотим для наших слушателей сделать такой подарок. Случайным образом. То есть будет в шоу-нотах будет ссылка. Просто зайдите по этой ссылке. Это будет простая форма. Просто укажите какие-либо свои контактные данные, как с вами можно связаться по имейлу, инстаграму, телеграму, какому-то еще грамму. Есть еще какие-то граммы?
Телеграф есть еще.
Телеграф. Телеграфируйте, Илье Владимирович.
Только пишите в Морзе по-человечески, иначе мы не поймем. Как читать?
Я не учил азбуку Морзе.
Нет? Я думал, вас в Европе всему учат. И азбуки Морзе, и вот эти морские флажки, как флажками работают.
Мы же впереди планеты всей. Мы же западная. Мы же западная. Ну, если смотри, какой стороны посмотри, конечно. Да. Поэтому будет формочка. Нажмите на ссылочку, увидите свои контактные данные, если хотите участвовать. И потом среди всех этих контактных данных на следующем выпуске просто генератор случайных чисел выберет какое-то число. И этих будет два человека, то есть один и второй. И сначала мы отправим кого-то в Нью-Йорк, потом отправим кого-то в Задар. И у вас,
да.
Понятное дело, что сейчас никто никуда не полетит, потому что сейчас ковид и все такое. Вот, но мы надеемся, что в ближайшем будущем, на ближайший год, будет возможность все-таки куда-то слетать. И у вас будет возможность воспользоваться таким интересным выигрышем, я бы сказал. Если бы я когда-то, даже год назад мне это сказали бы, я бы так ухватился бы двумя руками и сказал, да. Позвольте мне, пожалуйста, зарегистрироваться 10 раз.
А только две вещи. Самовывоз, то есть мы вас не привезем в Нью-Йорк и в Хорватию, вы должны сами быть там в нужное время, в нужном месте, да? То есть все должно совпасть, погода должна совпасть, да, то есть наш availability должен совпасть. И, естественно, я сейчас не летаю ни с кем, потому что из-за ковида мы на карантине, то есть я не летаю ни с кем новым, я летаю только с существующими там 2-3 человека, с которыми я обычно летаю. Поэтому, конечно, это в 2021 году.
Да, у нас тут нету 100-500 разных слов мелким шрифтом, естественно. Это все просто наше личное желание просто сделать небольшой подарок, поэтому в любой момент каждый из нас может просто отказаться по ряду причин. И, естественно, да, как Илья сказал, это должно быть все сойтись. Погода, нужные люди, хорошие люди в нужном месте.
Самолет нужен. Без самолета летать, кстати, сложно в Нью-Йорке. Я пробовал, но реально тяжело.
Ну, этот... ты видел, засняли этого джетпакера возле Лос-Анджелеса? Видел видео?
Это где диспетчер?
Да, мы как-то обсуждали, что диспетчер...
Но это же оказалось фигня, что это нет на самом деле.
Нет, недавно было видео, ты все пропустил. Ты в интернет ходишь?
Видео?
Да. Причем сняли его ребята, которые занимаются вот этими вот самолетами самосборными как-то. Это Slim, не Slim? Slink.
Slink?
Да. И они... Ну, они летали где-то и вот засняли его на видео. Видно, как летает джетпакер. Здорово.
Я думал, это все кто-то просто что-то не то увидел. Ну ладно, я посмотрю. Я не видел это, конечно. Джетпакер. Нам еще джетпакеров не хватало. У нас и птицы, и дроны, и теперь еще джетпакеры будут летать.
Ну, естественно. Почему нет? Ну что, заходите в шоу-нотах. Давайте свидание. Только по-честному, дублировать не нужно контакты, то мы же все вычислим. У нас тут такие роботы смотрят.
Следующий выпуск я выберу. Не подавайте на нас в суд за это. Как Алексей сказал, у нас нету 300 тысяч слов мелким шрифтом.
Никто никому ничего не обещает. Это же не была шутка? Или это была шутка? Ну мы посмотрим. Мы сделаем розыгрыш, а потом посмотрим. Ну это так, чтобы никто не мог ничего сказать, да? Ну что, хватит болтать, пора летать. Да, летайте безопасно, пишите комментарии, вопросы в нашем чате. Добавляйте себя, свои контакты в формочку. В следующем выпуске мы узнаем, кто полетит в Нью-Йорк, а кто вокруг Задора. И до слушания. Пока, Илья.
Пока. Всем пока. Увидимся в следующем году.